Дорогие братья и сестры, с днем рождения всех вас! Да, я не оговорился, именно с днем рождения, потому что тот день, который мы отмечаем сегодня, тот день, который мы называем праздником Троицы, Пятидесятницы, сошествия Духа Святого, это есть день образования Церкви. Раньше такого не было, чтобы Дух Святой постоянно пребывал с детьми Божьими. Да и такого понятия, как дети Божьи, не было. И вот сегодня я хотел бы обратиться к Священному Писанию, к одному из отрывков, который по праву можно назвать нашим духовным документом. А нам очень нужны духовные документы. Они нам нужны даже больше, чем документы обычные. Ведь мы носим с собой наши водительские права, кто-то обязательно будет иметь с собой паспорт, его нужно показать на границе, потому что там его проверят. Водительские права обязательно, когда мы водим машину, тоже нужно иметь с собою. Во всяких ситуациях нам необходимы документы, и уж тем более духовные. Тогда, когда уныние гложет душу, необходимо, достав свой духовный паспорт, убедиться, что там сказано, что имена наши записаны на небесах, что наше положение уже не просто погибший и пропавший грешник, а освобожденный, победивший кровью Иисуса Христа и прощенное Дитё Божье, что мы получили усыновление. И уж тем более эти документы необходимы нам тогда, когда дьявол подступает к нам со своими нападками, с обвинениями, с ухищрениями, со злобою и с искушениями своими. Он хочет забрать у нас все те духовные благословения, которые мы получили. Наши чувства могут нас обманывать, но вновь и вновь этот духовный документ, выданный нам в день нашего обращения, подтверждает то, что наше положение раз и навсегда изменилось. Я буду читать из 8 главы послания апостола Павла к римлянам с 14 стиха. Всего лишь несколько стихов мы прочтем с 14 по 17 стихи 8 главы послания апостола Павла к римлянам. Здесь сказано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославились». Дорогие друзья, если мы обладаем этим духовным документом, то мы можем считать, что мы попали в число по-настоящему богатых людей. Здесь в конце этого документа сказано, что нам причитается огромнейшее наследство. Такого наследства не видывал свет. Это наследство по-настоящему ценно, потому что оно не приносит с собой всех тех забот и проблем, которые несет земное богатство. Его не может подкопать вор, его никто не может обесценить, никакая инфляция или дефляция не может повлиять на его ценность, потому что и хранится-то оно не здесь, на земле. Наше жительство и гражданство там, на небесах, и этот документ, наш духовный паспорт, о котором мы только что с вами прочли, это свидетельство, я думаю, что вы увидели это слово в прочитанном отрывке, свидетельство Духу нашему, да и всему миру через нас о том, что мы дети Божьи, утверждает наше небесное происхождение. Это богатство по-настоящему вечно. Это наследие пребудет с нами всегда, в то время как все то, что окружает нас сегодня, на что бы мы ни посмотрим, на что бы ни упал наш взгляд, самые ценные вещи являются временными. Но самое основное и ценное в этом богатстве то, что это наследие, наследие, данное нам через Иисуса Христа, доступно каждому человеку, независимо от нашего происхождения, независимо от того, из какой семьи, расы, национальности, народа мы пришли, независимо от социального слоя, из которого мы происходим, Иисус Христос способен каждому даровать прощение, если только мы признаем себя грешниками перед Ним и склонимся в молитве покаяния. Земное богатство, его не хватит на всех. Мы знаем, как люди бьются за него. Какая-нибудь горстка богачей сегодня обладает этим богатством и наслаждается этими благами. Но мы обладаем нетленным и неприходящим богатством. Дорогие друзья, и вот возникает вопрос. Мы начали разбор этого отрывка с самого конца, с 17 стиха. А что же это за богатство? Благодаря кому и чему мы становимся его обладателями? Для этого мы вглядимся повнимательнее в 14 стих. Здесь сказано так. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Это положение наступило, я повторюсь еще раз, именно благодаря тому дню, который мы сегодня отмечаем. Ранее ни у кого, ни при каких обстоятельствах не было права назвать Бога своим полноправным отцом. Можно было сказать о Боге, что Он судья, и это была правда. Можно было сказать о Нем, что Он Вседержитель, и это было истинно так. Можно было сказать, что Он является Творец, и это тоже была стопроцентная истина. Но именно Иисус Христос, когда пришел на землю, открыл это особое имя Божье. И вот теперь мы, глядя друг на друга, можем по-разному друг друга называть. Ну, например, Христос, приходя на землю, говорит: «Уже не называю вас рабами», хотя быть рабом Божьим ведь тоже великая честь, правда? Но Он говорит: «Я называю вас друзьями, потому что я открыл все, что я получил от Отца Моего». Все, что мы можем понять, все, что только можем вместить о Боге, записано в Священном Писании. Но, оказывается, и это не наивысшая честь, и это не самое высокое звание. Христос поднял нас, казалось бы, из грязи в князи. Он сделал нас из рабов не просто своими друзьями, но и своими учениками. Мы являемся не просто слугами Божьими, мы можем следовать за Иисусом Христом, мы Его последователи, мы можем называться Его именем, мы можем говорить друг о друге, что мы верующие, что мы христиане, то есть сами носим на себе имя Иисуса Христа, но оказывается, все это ничто по сравнению с самым великим словом, которое определяет наше взаимоотношение с Богом. И все, вновь-таки, благодаря сошедшему в день Пятидесятницы Духу Святому. Это слово «дети». Мы, благодаря тому, что Христос открыл нам Небесного Отца именно как Отца, Он обращался к Нему так, и Он учил обращаться так всех, кто последует за Ним. Когда ученики спросили у Него, как нам молиться, Христос говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Он учил, чтобы мы с вами, верующие люди, видели в Боге прежде всего Отца, хотя Он остается и Творцом, и Судьей, и Повелителем, и всемогущим властелином, перед которым необходимо быть поверженным ниц, слово которого мы должны исполнять с первого раза и так далее. Но Бог, оказывается, хочет, чтобы мы знали Его прежде всего как своего Отца. В Евангелии от Иоанна в 8 главе, в 35 стихе, на мой взгляд, как нельзя лучше, Христос определяет вот сущность этих взаимоотношений между нами и Небесным Отцом. Он говорит: «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». В свойственной Христу, лаконичной манере Христос ставит точки над «и», Он расставляет все на свои места. Он говорит: «Да, раб – это великая привилегия, это огромнейшее преимущество быть рабом Божьим». Но, вы знаете, если мы вспомним даже Авраама, был у него этот раб Элиезер, Авраам поглядывал на него и думал: «Нет у меня наследника, придется этому рабу наследовать меня». И вы знаете, этот раб был очень хороший, это был очень верный раб. Мы узнаем о нем позже, что он тоже чтил и верил в истинного Бога. Этот раб, Элиезер из Дамаска, вы помните, клялся Аврааму о том, что найдет подходящую супругу для его родившегося по обетованию сына Исаака. И он нашел эту супругу, он исполнил свое обещание, свою клятву. Он оказался верным и добрым рабом. Дай Бог и нам однажды услышать эти слова: верный и добрый раб. Но оказывается, Господь приготовил для нас нечто большее. И вот здесь сказано: раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Спрашивается, каким образом мы входим в это сыновство? Ну, понятно, что мы не родились детьми Божьими. Я думаю, что никто из присутствующих здесь не думает, что мы стали детьми Божьими по своему рождению. Только Адама можно с полным правом и то до его грехопадения назвать Сыном Божьим. Так о нем и сказано в Евангелии от Луки, в той главе, где говорится о родословии Иисуса Христа, в 5 главе, есть перечисление обратно до Адама. И говорится о том, что Адам был Сыном Божьим. Но в книге «Бытие» говорится также о том, что Адам родил сыновей и дочерей уже по образу своему. Это означает, что в нас, да, сохраняется образ Божий тогда, когда мы рождаемся, но он настолько испещрен грехом, настолько замаран греховной грязью, настолько втоптан в нее, что его там очень трудно узнать. Необходима огромнейшая сила Божьего преобразования. Необходим тот, кто пришел бы сюда не просто как лекарь, не просто как лечащий небесный врач, а тот, который бы отдал свою жизнь и своей кровью, не каким-нибудь иным лекарством, а именно своей пролитой кровью, искупил нас ради того, чтобы мы стали его детьми. И вот только так мы, оказывается, становимся детьми Божьими. Что интересно, если детьми человеческими, физическими становятся без нашего ведома, то есть вот ребенок находится в утробе, приходит время ему рождаться, у него никто не спрашивает, хочет он этого или нет, и наступает момент рождения. Конечно же, с духовным рождением все обстоит несколько иначе. Бог является его инициатором, Бог все делает для этого рождения, но тем не менее без желания человека, то есть без желания каждого из нас, без нашего согласия, без, может быть, иногда единого нашего слова, простого, обычного, нашего человеческого «да». Без нашей веры Бог не может нас спасти, Он не может нас родить. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 12 стихе о процессе этого рождения и о том, чья инициатива находится на первом месте в этом рождении. «А тем, сказано там, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И дальше в 13 стихе, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Кто же может преобразовать нас, мертвых, по грехам и преступлениям нашим, таким чудесным образом, что мы уже не являемся, как сказано в послании к Ефесянам, чадами гнева? То есть мы были детьми гнева по нашему происхождению. И вдруг мы получаем не только звание, но, как мы только что прочитали, и власть быть чадами Божьими. Откуда же эта власть может произойти? Есть только одна личность, которая способна произвести эту чудесную трансформацию. О ней, и мы возвращаемся здесь в 8 главу послания к римлянам, мы читаем дальше. 15 стих, 8 глава послания к римлянам. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». И так далее. Мы еще остановимся на 17 стихе. В 14 стихе мы прочли о том, что дети Божьи отличаются тем, что Дух Святой не просто живет в них. Обычно мы такую мысль имеем, когда думаем о Духе Святом. Здесь говорится о намного большем. Здесь употребляется слово «водимые Духом Святым». Если вы желаете называться Детем Божьим, лучше посмотреть, кем мы водимы. Может быть, мы водимы собственными желаниями? Может быть, вместо того, чтобы исполнять определение, данное нам Богом, «Вы – свет миру, вы – соль земли», посмотрев на нас, Бог сегодня, может быть, другое определение хочет дать, другим словом нас назвать? Ну, например, «Ты всего лишь балласт, ты всего лишь наполнитель, который совершенно никакой пользы для Царства Божьего не несет». Господь желает спасти нас для того, чтобы мы шли и приносили плод. И для этого Он дает нам Духа Святого. Не просто для того, чтобы мы предоставили Ему какую-то комнатку, какую-то каморку в нашем сердце. Вот, Господи, приди и живи. У меня есть свободная комнатка. Вот тебе ключ. Пожалуйста, не забывай платить арендную плату. Вовсе нет. Этот отрывок предполагает, что Он хочет стать хозяином, а мы, наоборот, должны платить Ему. Мы теперь должны служить Ему. Мы должны у Него теперь, как говорится, снимать рент. Наша квартира, нашего сердца, наше внутреннее устройство должно быть полностью и безоговорочно, без предварительных условий, предоставлено Ему. Помните тех братьев, которые совершают служение среди незрячих? Один из них, такой высокий был там, Игорь Чуб его зовут, в черных очках, седая голова, и вот он ходит с длинной такой вот палочкой. Он совершенно ничего не видит. Ему необходима эта палочка не только для того, чтобы опираться на нее. Он употребляет ее для того, чтобы находить себе дорогу. А порой и палочка не помогает. Слепым людям нужна помощь живого существа, кому-то собаки, а кому-то поводыря, человека, который бы полностью путеводил его, незрячего, потому что он не может видеть. И хотя у незрячего человека очень обострены другие чувства, может быть, незрячий человек может лучше слышать, у него есть ощущение пространства, но тем не менее ничто не может заменить ему полную или частичную потерю зрения. Мы нуждаемся в путеводителе, потому что мы духовно слепы, и Дух Святой приходит к нам именно в такой роли. Он не приходит как довесок к нашей духовной жизни, и Он не кричит о своей роли. Его голос очень трудно услышать. Его голос очень тих, Он подобен голосу тихого и спокойного, не несущего, а вот тихого и спокойного ветра. И иногда мы можем заглушать этот голос. Это очень чуткая личность, которой мы должны научиться слушать, прислушиваться к ней. Поэтому, когда Он приходит как путеводитель, Он желает не просто вести нас туда, куда мы захотим. Дух Святой не является подобием вот этой системы навигаторов или GPS, которая есть у нас в автомобилях. Там мы сами заносим в эту программу адрес, по которому нам необходимо ехать, и дальше она делает свое дело. Она рассказывает нам, где, на какой поворот нам необходимо взять, по какой дороге нам нужно проехать. Дух Святой действует не так, потому что мы не можем сказать Духу Святому, повелеть Ему то, куда нас необходимо повести. Мы должны полностью довериться Ему. Как слепой полностью доверяется своему путеводителю, своему поводырю, Дух Святой также желает, чтобы мы полностью, без остатка, доверились Ему. Потому что у Него есть цель, и у Него есть направление, которое намного лучше того, что мы можем предложить. Эта цель – довести нас до вечности. Он ведет нас безошибочно, по прямой, хотя и тернистой дороге к небесам. Он желает довести нас туда, несмотря на все испытания и преграды, барьеры, которые возникнут. Он будет вести нас вперед. У Него цель – привести нас поближе к Богу и, наоборот, подальше от греха. В 15 стихе говорится о том особом взаимоотношении, которое возникает между нами и Отцом Небесным. И вновь не последнюю роль в этих отношениях играет Дух Святой. Здесь сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Я думаю, что вам знакома не одна история американских семей, которые усыновляют детей из России, из Украины и других стран СНГ. Иногда истории этой полны трагизма. Я знаю одну семью, которой пришлось потратить около 27 тысяч долларов в целом для того, чтобы вот эту пятилетнюю девочку, которая и так больна неизлечимой болезнью, привезти из России. Казалось бы, какая огромнейшая жертва. А если еще прибавить к этому жертвы тех семей, которые не одного, а нескольких, ну, скажем, троих, пятерых даже детей усыновляют за за раз. А если прибавить сюда еще не только материальные, но и душевные жертвы, и жертвы потом материальных ресурсов на протяжении жизни этих детей, которые будут сделаны этими семьями, что из этого получится? Но все это блекнет и меркнет перед тем, что сделал Бог для нашего усыновления. И вы знаете, обычно мы считаем, что для нас, для нашего усыновления было достаточно смерти, то есть жертвы Иисуса Христа. Действительно, Он для этого и умер. Он умер для того, чтобы мы имели жизнь. Он воскрес, Он вознесся на небеса, но посмотрите, после этого Он нас не оставляет. Он дает Духа Своего Святого, еще одна жертва, причем дает Его не мерою. Удивительное дело. Теперь мы имеем прямое, непосредственное общение с Богом, так, что мы можем Его называть по имени, причем вот этим чудесным, уменьшительно-ласкательным именем. Вот здесь, в 15 стихе, это не просто возвеличенное имя Отец, Отче, здесь говорится Авва, то есть Папочка. Это означает, что с Богом мы на «ты». Он желает с нами иметь непосредственное общение, а Дух Святой, Он является беспроводной и никогда не занятой линией общения, тем молитвенным телефоном, который всегда может соединить нас с Небесным Отцом. И вот этот Дух, живущий в нашем сердце, Он способен воспринимать наши мысли даже тогда, когда порой бывает, что и сказать-то нам нечего, хочется молиться, но радость или, напротив, горе настолько налегли на сердце, что не найдешь подходящих слов для выражения своих мыслей. И тогда здесь же, в 8 главе послания к римлянам сказано, что этот самый Дух ходатайствует за нас, то есть Он посредничает от нашего имени перед Отцом Небесным за нас, зная обстановку, которая наполняет наше сердце, зная наше духовное состояние, Он переносит все это туда, в небесную канцелярию великого Владыки. И Он становится уже не просто кем-то далеким для нас, не просто великим и могучим Господом, Он становится нашим Отцом, все благодаря Духу Святому. Вы знаете, самое великое достижение того поколения, в котором мы живем, самое великое благословение, скажем там, так, вовсе не в том, что сегодня мы, подняв трубку телефона, можем беседовать с кем угодно во всем мире. Самое великое благословение вовсе не в том, что мы можем с помощью телескопов и космических аппаратов проникать в глубины космоса. Самое великое благословение заключается вовсе не в том, что сегодня за несколько часов мы можем облететь весь земной шар. Самое великое благословение – это в том, что мечта человечества – проникнуть в глубины Божьи и иметь с Богом прямое непосредственное общение, наконец-то осуществилось, и все благодаря Духу Святому. И все это началось в день Пятидесятницы. И Христос так и сказал, что «Я дам вам Духа Святого, который не просто на вас будет, который не просто исполнит мое какое-то общее обетование, а который будет в вас, и который никогда вас не покинет, и который сделает из вас храм». Мы являемся сегодня храмом Духа Святого. Наши, казалось бы, такие немощные тела, и вдруг храм Духа Святого. Господь, благодаря Своему Духу и через Него, возвеличил нас на огромнейший пьедестал, сподобив нас к общению вместе с Собою. На протяжении тысячелетий человек вопиял о том, чтобы как-то познать Бога. И вот пришел час, и Господь излил Дух Святой в день Пятидесятницы, и с тех пор родилась Церковь. И вот мы теперь имеем это самое великое благословение, прямой, никем не ограниченный мост, канал общения с Богом посредством служения Духа Святого. Дорогие друзья, стих 16 говорит о том, что этот Дух дарует нам внутреннее свидетельство. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Я уже цитировал из Евангелия от Иоанна 14 главы, но я процитирую этот стих, 17 стих, точнее. Он относится к обетованию пришествия Святого Духа, Духа истины, говорится там, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Христос Иисус, как хорошо было бы быть с Ним, размышляем мы. Как хорошо было бы однажды проснуться и оказаться где-нибудь в 28-м году по Рождеству Христову, когда Христос сам ходил по этой земле, когда Он проповедовал Слово Свое, как хорошо оказаться было бы хотя бы в одной из этих толп, когда они слушали Его, когда они видели Его чудеса, когда они сами насыщались из Его рук, когда Он умножал хлебы и так далее. И мы думаем, что это и есть вершина благословения. Но вы знаете, Христос в Своем физическом обличии мог благословить только ограниченное количество людей. Его на всех не хватало. Более того, Христос в Своей плоти уставал, Ему необходим был отдых. Далеко не всем Он оказал помощь и исцеление. Далеко не до всех достигло Его учение, то есть во время жизни Иисуса Христа. Смотрите, Христос, оставляя учеников, говорит: «Не оставлю вас сиротами, я сам, я приду к вам». Поэтому обижать Духа Святого, огорчать Его, каким-то образом Его удручать, это означает идти против самого Иисуса Христа. Это Он сам, потому что Дух Святой приходит для того, чтобы наставить нас на всякую истину и напомнить нам все, чему учил Иисус Христос. И сегодня Дух Святой дан нам не как что-то меньшее, чем Христос, но как что-то, наоборот, намного большее. С Христом могли общаться одновременно только, может быть, несколько человек. Его голос, а тогда ведь и микрофонов-то не было, мог разноситься, разве что благословляя своим учением, ну, скажем, несколько тысяч человек. Сегодня Дух Святой, причем в Своей полноте, доступен каждому из нас. Это великое Божье чудо, потому что никакая другая связь, какой бы совершенной она ни была, не может предоставить прямого, неповрежденного канала между тем, кто связывается, и тем, кто находится на другом конце. И особенно если тех, которые находятся на другом конце, много, этот канал должен быть разделен на их количество. Не может один человек одновременно и наравне общаться, скажем, с 50-ю. Но мы имеем такую возможность посредством Духа Святого. Он дается нам не частично, но каждый из нас обладает им в полной мере. Мы не можем его приручить. Мы не можем сказать, что Он является только моим Духом Святым, но тем не менее Он является для каждого из нас, и Он живет в нас не как часть этой личности. Господь не просто капельку себя вкладывает в нас, Он вкладывает в нас всю личность Духа Святого. И, дорогие друзья, последнее, о чем мы прочитаем здесь, это 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Только что мы пропели гимн о том, что мы, я надеюсь, что пели мы это искренне, желаем нести в том числе и тяжести труда. Когда мы находимся в теле Христовом, когда мы находимся в Его Церкви, то это налагает на нас определенные обязанности. Те, кто хотят прославиться с Иисусом Христом, должны также иметь желание нести Его крест, нести часть Его страданий. Нет, а эти страдания не будут носить искупительный характер, но это для нас, для искупленных, привилегия, хотя бы частично, как пишет апостол Павел, восполнить недостаток в плоти моей страданий Христовых ради тела Его. Господь нам дает сегодня такую привилегию вновь-таки через Духа Святого. Однажды, это было около 2-3 лет назад, интервью брали у дочери Билли Грэма. Зовут ее Энн Грэм Лотц. Лотц – это ее фамилия по мужу. И интервью она давала большой сети новостей, которая распространена здесь, в Америке, и которую можно смотреть по спутнику по всему миру. Это сеть CNN, известная каждому человеку, наверное. Это, конечно же, сеть не христианская. И вот представьте себе, что на вас смотрит камера, вы находитесь перед микрофоном, и вам, зная, что вы человек верующий, а тем более она дочь этого знаменитого проповедника и сама написала несколько книг, задают вопросы, порой даже каверзные вопросы о вашей вере. И вот один из вопросов, который корреспондент задал Энн Грэм, звучал таким образом. Вы знаете, что во время 11 сентября этой большой трагедии погибло, в частности, много неверующих людей, не так ли? Энн кивнула головой. Да, говорит, я об этом осведомлена, действительно, многие из них были неверующими. Тогда скажите, говорит корреспондент, куда они пойдут? И вот представьте себе, как вам ответить? Неужели она вот таким прямым текстом скажет на весь мир фактически в этом мировом эфире, что они все пойдут в ад? Как это расценят родственники? Конечно же, это является правдой, но как здесь показать любовь Божью? Каким образом сказать, что да, действительно, к сожалению, они погибнут, если они не приняли Иисуса Христа, но в то же время вы, каждый, должен задуматься о своей вечной судьбе? И она сказала так: «Вы знаете, мой отец Билли Грэм, уже очень пожилой проповедник, живет в своем доме, и многим известно, где этот дом находится. Он находится в западной части штата Северная Каролина. И вот, говорит, этот дом обнесен забором, и там стоит охрана, потому что к Билли Грэму приезжает множество людей, которые хотят получить от него автограф, которые хотят поговорить с ним. Он не всех может принять, вернее, почти никого уже не может из-за своего слабого здоровья. И когда эти люди подъезжают, говорит Энн, когда они подъезжают к воротам, их встречает охранник и спрашивает, кому вы направляетесь? Они говорят, к Билли Грэму. А почему вы хотите его видеть? Потому что мы его любим, потому что мы читали его книги, потому что нам хочется с ним увидеться. Они называют тысячу причин, но перед ними захлопнутые ворота, и всем, всем, почти всем отказ, разве что не назначена какая-то особая встреча, и Билли Грэм не имеет намерения принять кого-то из них. Но, говорит Энн, когда я подъезжаю к этой двери, меня спрашивают, почему ты хочешь видеть Билли Грэма, и я отвечаю одной простой, незамысловатой фразой: «Да потому что я его дочь, я его чадо, я его дитя». Этого достаточно, это мой пропуск. Может быть, я читала, а может быть, и не читала его книги. Конечно же, я его люблю как отца. Я могла бы назвать еще тысячи причин, но все это уже не имеет никакого значения. Самое главное и самое очевидное – это то, что я его дочь. И тогда эти ворота, ворота перед его домом распахиваются передо мною, и я могу с ним увидеться. Дорогие друзья, однажды, когда мы попадем на небеса, перед нами могут распахнуться эти небесные врата только по одной причине. Только тогда, когда мы станем детьми Божьими. Иначе, если только мы туда придем, и нам зададут вопрос, на каком основании ты имеешь право войти в эту обетованную землю, то каким образом мы можем ответить? Если мы не дитё Божье, мы можем привести тысячи причин и оправданий, мы можем сказать, что вот я любил Бога, вот я делал Божьи дела, вот я был служителем, может быть, и так далее, но все это, к сожалению, не является тем пропуском, тем документом, тем духовным паспортом, о котором мы сегодня прочли. Кто Духа Христова не имеет, сказано здесь же, в 8 главе послания к римлянам в 13 стихе, тот и не его. Дорогие друзья, сегодня великий день торжества для Церкви Божьей, но пусть сегодняшний день станет днем, в который те, кто еще Духа Христова не имеют, задумаются об этом, потому что, не имея пропуска на небеса, вы, друзья, не пройдете туда по своему телесному происхождению. Необходимо усыновление, которое происходит только благодаря Духу Святому. Познакомьтесь с Ним как можно быстрее. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь. Thank you.